главная тема изучения слова «молодежи» или «отбор молодежи».
Бог явил мне особую милость в служении, что первые 6 лет я не был руководителем молодежи. Я был помощником руководителя молодежи в большой церкви. И потом только стал руководителем молодежи. За эти 6 лет, участвуя в служении, с одной стороны, с другой стороны, приходилось наблюдать это служение чуть со стороны. Многие моменты переосмысливать, переоценивать. Не раз задался вопросом, если бы я был бы руководителем молодежи, что бы я изменил, почему, что не так, где, может быть, акценты в служении неправильно расставлены. И хочу сразу сказать, что, хотя братья и поручили мне эту тему, абсолютно не считаю себя достигшим или абсолютно уверенным во всем, как нужно подходить к вопросу именно изучения слова, но в процессе жизни этот процесс все еще продолжается, переосмысливание. Что-то второстепенное отметается, выявляется нечто лучшее. И вот этими мыслями и переживаниями хотелось вместе с вами, братья, поделиться. Значит, мы постараемся ответить на несколько вопросов в процессе вот наших 40 минут примерно. Зачем изучать Слово Божье? Что изучать? Как изучать? И потом затронем несколько проблем, связанных с этим. Хотя, конечно, в 40 минут уложиться практически невозможно, и поэтому мы затронем только основные моменты, где я вижу наиболее трудности у нас или проблемы, именно как у руководителей молодежи. Давайте прочитаем текст Священного Писания, уже его читали из этой главы сегодня, 1 Тимофея, 4 глава, это будет в основу наших рассуждений. 1 Тимофея, 4 глава, с 13 стиха. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, в всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». В основном мы будем обращать внимание на 13 и 16 стихи. Когда церкви ставят на годовом членском руководителя молодежи, и этот брат, допустим, не нес это служение до этих пор, перед ним сразу возникает масса вопросов. С чего начать? На что делать упор? И, братья, не секрет, что сегодня роль руководителя молодежи, она выхолащивается. Руководитель молодежи приобретает образ администратора, лидера, организатора, но никак не учителя слова. Мы будем в конце, когда подойдем, когда будем говорить о проблемах, связанных с этим служением, мы заметим, почему это так. То есть руководитель молодежи становится как определенный мосаик-затейник. Вот он должен сделать так, чтобы молодежи было хорошо, организовать поездку, выезд на природу, еще что-то, потому что через год он снова предстанет на церкви, и если он понравился молодежи, то его оставят еще на один год, а если нет, то его попросят. И вы понимаете, в сердце часто у руководителя молодежи начинается вот это... борьба. До этого он с этим не сталкивался, а теперь ему нужно четко расставить приоритеты в своем служении. И далеко не всегда этим приоритетом становится Слово Божье. Очень часто Слово Божье становится просто одной из частью его служения. Павел пишет молодому служителю: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Вникай в себя и в учение». Приоритет. Павел очень четко расставляет приоритет. Рано или поздно этот вопрос должен стать у нас. Зачем изучать Слово Божье? Полезно задавать вопрос, для чего мы делаем то, что мы делаем веками или поколениями. Иногда это все настолько по привычке мы перенимаем от наших предшествующих братьев, что делая многие вещи по привычке, оно становится обыденностью, мы не видим их важности. Для чего нужен вообще и вообще нужен ли разбор молодежный или изучение Слова? Хотелось бы заложить немножко фундамент под наши размышления, а потом мы уже будем говорить о практических вещах. Давайте не будем брать Ветхий Завет, давайте пойдем с Нового Завета. На Землю, вернее, на планете Земля совершается событие огромнейшего масштаба. Божий Сын приходит на Землю. И вот Он мог прийти в любой роли. Он мог прийти лидером политическим, Он мог прийти... То есть, понимаете, да? Иисусу Христу выбор профессии или предназначения, или служения на земле был очень большой. Он приходит и становится раввином, странствующим учителем. Он набирает себе учеников и 3 года с половиной с ними занимается, в основном с ними, хотя он учил и народ. Иисус Христос воскрешал мертвых, он исцелял, он еще что-то делал, но в основу его служения было учительство. Это то, как к нему очень много обращались. Учитель, рави. Иисус Христос учил своих учеников везде, и народ. Это было и в лодке, это было и за столом, это было что-то наподобие даже проповеди у нас несколько больших проповедей Иисуса Христа оставлено в Евангелии. Но это была основа его служения. В Марка 10 главе, в 1 стихе написано, опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. То есть основа его служения – это было учительство здесь на земле. Когда Иисус Христос потом уходил, впервые, кстати, в истории человечества, он сказал, я создам церковь мою, божественную, единственную в своем роде институт на земле, который до этого не существовал. И он оставляет после себя церковь. Впервые была создана церковь. Я создам церковь мою. И вот заметьте, последнее его поручение перед тем, как он ушел с земли. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, а дальше уча их соблюдать все. Основное поручение – учить уже в церкви. Апостолы это очень четко поняли. Если мы читаем первые главы Деяний святых апостолов, заметим, там постоянно они пребывали в учении апостолов, ежедневно собираясь в храме, в притворе Соломона, по домам. Апостолы учили. И вот однажды встала проблема, большого масштаба в церкви стала проблема. Представьте себе церковь, где Иисус Христос не оставил никаких поручений, как проводить служение, в какой форме это все должно проходить, должен ли быть дом молитвы. И буквально за первые дни организуется мега-церковь. 3000, 5000 людей каются, у них нету своего дома молитвы, у них есть только 12 апостолов. И гонение извне. Это стоит проблема, потому что в церкви появились большие суммы денег, люди стали продавать свои дома. Материальная проблема. Некоторые люди были обделены. И вот заметим сразу здесь подход апостолов. Нехорошо нам пищись о столах, изберем людей, а мы прибудем в учении, в слове и в молитвах. Четко были с самого начала в первоапостольской церкви расставлены приоритеты. Учение, слово было на первом месте. А мы постоянно прибудем в молитве и служении слова, Деяния 6.4. А потом кается или обращается к Богу Павел, апостол язычников. Половина Нового Завета, если брать по количеству книг, написана этим человеком. Основа его служения – учительство. Вот смотрите несколько текстов. Целый год собирались они в церкви и учили, целый год, и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Кстати, заметим сразу, первые христиане назывались учениками. Ученики – это те, которые учатся. Не верующие, не баптисты, да, не христиане, ученики, те, которые учатся. Ученичество как образ жизни, ежедневный, познавание нового, познавание Бога, Его Слова. Вот заметим, целый год в Антиохии, Деяния 14:18. И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы, это было в Листре, и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили. Он встречается с служителями в Ефесе. Последняя его встреча, он говорит, поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Павел учил вот, год в Антиохии, 3 года в Ефесе, 1,5 года в Коринфе. Это был период продолжительного обучения слову. И вот последние страницы книги Деяний апостолов, Павел уже арестант в Риме. И жил Павел целых 2 года. На своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Павел, его образ жизни, хотя он был чрезвычайно одаренным человеком во всех областях, упор на учительство, на слово. Поэтому, когда текст, который мы прочитали вот здесь, обращение к Тимофею, Тимофей перенимал эту эстафету. Молодой служитель, Павел уже был арестованный, он уже понимал, что скоро уйдет с земли, после себя оставлял молодого служителя. Вникай в себя и в учение, занимайся чтением, пока я не приду. Это была передача эстафеты молодому поколению. И так пошло дальше. То есть, когда, к чему я хочу подвести, что когда Церковь нам доверяет служение. И если в нашем служении Слово Божье или изучение Слова – это просто одна из частей молодежной жизни, но оно не распространяется на всю нашу молодежную жизнь, не является основным служением, приоритетом, значит, что, скорее всего, мы из вот этой линии как бы поколений Иисус Христос, апостолы, Павел, Тимофей, мы выпадаем. Мы выпадаем. Мы не подходим к служению так, как подходили они. Когда, если в нашем служении, в церкви, а мы говорим сейчас в контексте молодежи, учение не стоит во главе, в центре. Вот если задаться вопросом, который мы задались вначале, да, зачем изучать слово, зачем вообще разборы, вот здесь Павел дает, смотрите, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Почему? Объяснение. Потому что так поступая, себя спасешь, заметьте, в будущем, и он пишет это служителю, уже спасенному, но говорит в будущем. Так поступая, ты себя спасешь в будущем и спасешь тех, среди которых ты несешь служение. То есть, почему нужно учительство, ученичество? Это средство Божье к спасению уже спасенных людей. Это очень важно. То есть, что здесь говорит Павел? Вот момент обращения человека, вот момент его смерти или встречи с Иисусом Христом, да? Вот этот период, чтобы человек прошел Богом предназначенное средство спасения уже спасенного. То есть, другими словами, освящение человека, преображение его в образ Иисуса Христа. И основное средство здесь – это слово. Правильное, библейски обоснованное, через чистый сосуд служение слова. Это очень важно. Когда руководитель молодежи в начале года задается вопросом, где расставить приоритеты в своем служении, он должен четко понимать, что когда он придет в вечность, Бог не спросит его, сколько поездок он организовал и насколько весело было его молодежи с ним. Бог спросит не только за его жизнь, но вот тебе было доверено 20, 50 или 100 человек, ты внес среди них служение год в плане их освящения. Играл ли ты какую-то роль? И делали это теми методами, которыми я хотел, чтобы ты это делал. Так поступая, себя спасешь из тех, среди которых ты несешь служение. То есть мы стоим в очень важном стратегическом месте в церкви. Занимаясь, работая с людьми, мы сейчас будем говорить, люди, среди которых мы несем служение. Но мы занимаемся жизненно важным вопросом, спасением человека. Спасением человека. Ну, у нас сегодня вопрос стоит такой вопрос, да, например, ладно, был Христос, это был Бога-человек на земле, были специально одаренные апостолы, был даже Тимофей, обучавшийся у Павла. Сегодня мы в Америке в 2010 году, конечно, мы находимся, скажем так, да, в более ущербном положении. Там апостолы, там была величина, а у нас что? Не так Библия рассматривает этот вопрос. Вот в той встрече, когда Павел встречался со служителями в Ефесе, он, смотрите, что говорит. «Ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его». А вот дальше очень важные слова. «Могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». То есть Павел, оглядываясь на 3 года своего служения в Ефесской церкви, день и ночь, со слезами он учил церковь, он говорит, «Я ухожу». Но у вас есть нечто большее, чем я, у вас есть слово. Оно может производить больший эффект, чем 3 года моего служения у вас. И вот это слово сегодня имеем мы с вами. Сегодня мы имеем с вами. То есть, сегодня эти слова обращаются Павла и к нам. Что мы имеем то, мы нисколько не ущербнее Божьей благодати, и сегодня достаточно. И его силы для преобразования жизни. Только вопрос... Пользуемся ли мы этим так, как пользовался этим Павел? Это другой вопрос. Поэтому, зачем изучать слово? Это очень важно, это первостепенно. Это вопрос жизни и смерти, возможно, нашей с вами и людей, среди которых мы несем служение. Пока мы не поймем важности этого вопроса, что мы не заигрываем со служением, что мы не просто создаем веселую, хорошую атмосферу, не устанавливаем свои авторитеты, чтобы быть популярным, но мы стоим в ключевой позиции, Бог поставил нас, возможно, только на 1 год в церкви. Что произошло в жизни людей, среди которых я несу служение за этот год? Теперь вопрос 2. когда, если мы осознали важность, да, этого вопроса, что нужно изучать, и это фундамент, это первостепенный вопрос, что изучать? Вот оно слово, да? 66 книг. Что изучать? Для этого важно очень два момента определить. Определить начальную точку и конечную. Начальная точка 1 января. Люди, среди которых я должен нести служение в течение года. Я должен понять, где они находятся в отношениях с Богом. В среднем, в большинстве, конечно, у каждого из них разные уровни отношений с Богом. Но в целом, по молодежи, средний уровень. Где они находятся? В чем их трудности, проблемы? Вы знаете, я сталкиваюсь с такой мыслью. Мне сейчас немного, мне всего лишь 26 лет. Но я замечаю, что у меня 10 лет разрыва с 16-летними. Они сталкиваются и живут в немного другом мире, в котором я жил, когда я был 16 лет. У них другие проблемы. Я зачастую начинаю мерять их духовное состояние тем, кем я был в 16 лет в России. Мы должны четко понять, что человек приходит в молодежь в 16 лет, ну, уходит в среднем, скажем, 22, да? Нам дано с ним работать 4 года. 4 года, когда у него нет семьи, когда у него нет проблем загруженности. За эти 4 года мы можем заложить основу, которая повлияет на всю его оставшуюся жизнь. А можем ничего не заложить. Можем оставить в голове только один фан и пустоту. И вот начальная точка – определить, где люди находятся в духовном мире, в отношениях с Богом, где они находятся. И здесь очень важен один момент, с которым, например, я не осознавал первые годы своего служения. Отличить проблему от последствий проблемы. Мы часто боремся с последствиями проблем, мы не смотрим в корень вопроса. Например, сестры стали нехорошо одеваться, да? Или часть молодежи зависает допоздна в Старбаксе. Или еще где-то. Это не проблема. Это не проблема. Это последствия намного более глубокой проблемы в сердце. Теперь, если, вы знаете, это абсолютно два метода работы. Один метод работы – это собрать их, наругать, ввести какой-то церковный запрет или еще что-то. Это до тех пор, пока вместо Старбакса не появится еще что-нибудь. Или еще что-нибудь. Другой вопрос – когда мы начинаем работать сердцем, чтобы им не хотелось там быть, вот здесь тогда выступает слово. То есть научиться различать проблему от последствий проблемы. Ну, а в целом, друзья, смотрите, я так примерно думал портрет человека, среди которого мы несем служение, хотя это может отличаться от церкви к церкви. Это люди, часто выросшие без родительского присмотра, на которых отразились первые годы эмиграции в Америке. Родители приехали сразу, колледж, работа, учеба, родителям не до детей, дети оставлены часто просто на школу, и их система ценностей формируется школой, друзьями и чем угодно. Потом это люди, которые часто, особенно в последнее время я стал этим сталкиваться более чаще, чем раньше, часто видящие между исповеданием, разницу между исповеданием и практической жизнью родителей и более старших верующих в церкви. То есть вроде бы в воскресенье они исповедуют одни вещи, в повседневной жизни живут абсолютно другой жизнью. Здесь есть противоречие. 16-17 лет – это люди в основном максималисты. Либо ты верующий, и ты должен это показывать, либо ты вообще не верующий. То есть внутреннее растет противоречие. Скорее всего, зачем верить, если это не влияет на мою реальную повседневную жизнь? Потом атака постмодернизма в школах и колледжах, когда сегодня почти на каждом уроке гуманитарном им навязывается, нету абсолютной истины, истина относительна, если ты веришь, хорошо, это истина для тебя, я в это не верю, для меня другая истина. Как правило, это происходит в колледже примерно так: о, ты христианин, хорошо, ты вырос, наверное, в христианской семье, да. То есть и родители оказали на тебя какое-то влияние, поэтому ты стал христианином? Да. А вот Абдул, а ты что исповедуешь? А я исповедую мусульманство. О, мусульманство, хорошо. То есть, наверное, вырос тоже в мусульманской семье? Да. То есть родители тоже оказали на тебя влияние, поэтому ты стал, скорее всего, мусульманином? Да. Вот видишь, а теперь, Таня, ты говоришь, что ты христианка. Если бы ты родилась в мусульманской семье, ты сегодня была бы мусульманкой. Понимаешь, истина относительно. Он верит в Аллаха, ты веришь в Бога, у вас всех один путь к Богу. Людям это навязывается, начиная с middle school, high school, college, постоянно. Потом это разврат, приближенный до максимума. Если мне лет 14, чтобы посмотреть фильм, нужно было пройти через вот такую операцию. Нужно было найти, во-первых, человека, у которого дома есть телевизор и видеомагнитофон. Да? Потом нужно было найти эту видеокассету, которой не сдавались тогда еще в прокате. Потом нужно было объяснить родителям, где я буду отсутствовать полтора, два или три часа. Потом пойти к нему домой просмотреть. Видите, сколько шагов? Всего недостаточно вот взять на селфоне и все это посмотреть. И селфон есть практически у каждого. И эта проблема не станет легче. В ближайшие 5 лет разврат будет внесен в мой карман, в телефоне. Когда будет, скорее всего, у всех доступ в интернет бесплатный. Разврат, приближенный максимально к человеку. Потом потеря морального целомудрия в раннем возрасте. Вы знаете, несколько лет я проводил лагеря с подростками. Я поражаюсь уровню их развращенности, когда они начинают открываться. Иногда родители, мне кажется, просто живут в иллюзии, что у них вот такие хорошие дети, которые дети знают то, чего я не знал 20 лет, многое перепробовавшие. И сегодня такие люди у нас молодежи. Просто мы не знаем их часто. Люди, у которых абсолютно другая система ценностей. Их удерживает в христианстве еще дом, русское, возможно, окружение и еще что-то. Далеко никакие отношения с Богом. Потом люди, постоянно разрывающиеся между Богом и счастьем, в кавычках. То есть есть служение Богу, есть церковь, где нужно вроде бы просто ад, и есть перспектива провести вечность в аду. И с другой стороны, есть счастливая жизнь, американская мечта. Есть то, чем живут их одноклассники, их сокурсники. И вот у людей счастье и жизнь с Богом, они как бы движутся параллельно. И он постоянно мечется между ними, не понимая, что высшее счастье в Боге. И еще это люди, которые... Чужда русская культура часто, чужды наши иногда разговоры о братстве и обо всем остальном. Это люди другие, они, может, и говорят по-русски, но мыслят уже по-американски. И с каждым годом в нашей, например, молодежи прослойка таких людей все больше растет. Люди, которые привезли сюда в маленьком возрасте или которые здесь родились. То есть эту работу нужно провести обязательно в начале года или в начальное служение. Вот люди, среди которых я несу служение. Теперь нужно важно определить конечную точку, куда я хочу, чтобы они пришли. То знаете, давайте откроем в этом же послании Тимофея, первую главу. Сколько раз я читал этот текст и читал его неправильно. Смотрите. Отходя, третий стих, отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божьи назидания в вере. А вот теперь пятый стих очень важно. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй веры, и доброй совести и нелицемерной веры. Знаете, как я читал этот стих? Годами читал. Мотивация же увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй веры, совести и нелицемерной веры. То есть я понимал этот стих такой. Что мною движет, когда я увещеваю, или я учу, или наставляю людей? Мною должна двигать любовь от чистого сердца. И это так, только этот стих не об этом говорит. Цель, то есть конечная точка моего служения, это то, чтобы люди, среди которых я несу служение, у них было чистое сердце, добрая совесть, нелицемерная вера, и все это практически выразилось в жизни реальной, радикальной любви к врагам, к ближним, к братьям и сестрам церкви. Сделать их похожими на Иисуса Христа, радикально любящими людьми, которые готовы жертвовать собой на благо другим. Цель же увещевания, то есть цель, моя конечная точка, чего я хочу добиться, чтобы люди моей молодежи стали отражать образ Иисуса Христа, стали любящими по-настоящему людьми, готовыми жертвовать собой на благо другим. И это все, заметьте, идет от сердца. Чистое сердце, добрая совесть, нелицемерная вера. Вот над чем я должен работать. И здесь запретами много не сделаешь. Это только можно что-то там, видимо, создать. Но мы живем во время, когда святая жизнь – это больше жизни Иосифа в Египте. Когда столько возможностей, где тебя никто никогда не увидит и не узнает, если Бог это не откроет. Когда ты сидишь сам дома, когда в городе масса кинотеатров, где никто тебя не проследит, когда у тебя есть машина и все остальное. И вот здесь будет ли у них на подсознании мысль «я боюсь Бога»? Это то, над чем я работаю в моем служении, чтобы у этих людей было чистое сердце, добрая совесть, нелицемерная вера, и это выразится в жизни любви к погибающим, к врагам, к братьям, сестрам и другим. Значит, когда мы определились, да, уже, например, вот начальная точка, вот люди, вот здесь я хотел бы, к чему они пришли, а теперь средства, влияние на людей. Это слово. Это слово. И вот вы знаете, когда мы смотрим, теперь вот стоит вопрос подборка материала, да? Если слово – это то, что изменяет жизнь людей, если оно преподается верно и правильно. Кстати, вот мы не прочитали, да, вот в этом стихе дальше, смотрите, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. То есть осознание того, что нужно учить, и даже желание быть учить, этого недостаточно. Если это делается неправильно, тогда от этого ничего не остается. И вот здесь стоит вопрос дальше, подборка материала, да, или чего преподавать, что преподавать, чему учить, что проходить на молодежных разборах. Здесь несколько моментов, которые я хотел бы подметить, ну, общаясь с руководителем молодежи, с молодежью из других церквей, что мне как бы чуть-чуть тревожит. Эта книга, она христоцентрична. То есть это значит, что абсолютно вся она была написана, в принципе, с одной главной целью – показать Иисуса Христа и то, что Он совершил. Иисус Христос четко сказал о Ветхом Завете так, когда Он шел с учениками в Эммаус, и, начав от Моисея и всех пророков, стал изъяснять сказанное о Нем во всем Писании. То есть весь Ветхий Завет указывает на Иисуса Христа. У нас есть четыре Евангелия – это описание Его жизни. Потом есть деяния святых апостолов, это то, когда люди шли и как они шли и рассказывали о нем. И потом есть послания, которые раскрывают Голгофу, только духовный смысл и значение в основном. И как это за Голгофа, значение жизни, смерти Иисуса Христа и его воскресения должны влиять на мою практическую жизнь. Но тоже они все христоцентричны. И последняя книга – это Откровение, где прославленный Христос. И поэтому, когда молодежный разбор просто скатывается в моральные какие-то поучения, например, мы изучаем жизнь Давида, посмотрите, как делал Давид, будьте таким, как Давид, или не делайте так, как Давид, значит, что мы чуть-чуть неправильно, вернее, не чуть-чуть, а очень хорошо, неправильно расставляем акценты. Когда наш разбор, мы можем полгода, год вести по книге притчи там, или по царству, или еще какую-то историческую, ни разу не сказав ничего об Иисусе Христе, мы обделяем людей, среди которых мы несем служение. Библия была написана все время, когда пришла полнота времени, да, Бог послал Сына, все сосредоточено на Сыне. Кстати, заметим, Дух Святой, да, мы не можем влиять на людей и менять их сердце. Это делает Дух Святой, когда мы преподаем Слово. Но заметьте, Он прославит меня, Иисус Христос сказал. То есть роль Духа Святого тоже прославить Иисуса Христа. Поэтому цель нашего разбора, если в нем не присутствует центральности Иисуса Христа, как в общем, я не имею в виду, что на каждом разборе нужно это делать, но если мы оглянулись за полгода, и наши разборы просто наполнены какими-то моральными поучениями, друзья, мы отходим от... Сердце меняет Дух Святой тогда, когда прославляется в Слове Его Сын. Вот это очень важно. Прочитайте 2 Коринфянам, например, первые 4 главы, там очень четко об этом написано. Что изменение в жизни происходит тогда, когда проповедующий или брат, ведущий разбор, поднимает Иисуса Христа, Его авторитет, Его значимость, раскрывает Его сущность, тогда в сердце что-то происходит у слушающих. Что-то очень важное. Мы сейчас с братьями на курсах проходили послание Галатам, и там Павел очень интересную мысль, что как вы могли отойти Иисуса Христа? У вас, у которых перед глазами был предначертан распятый Иисус Христос. То есть проповедь Павла была настолько яркой, настолько выразительной, что перед людьми представал мысленно распятый Иисус Христос. Это то, к чему я стремлюсь, то, чем я переоцениваю, например, свое служение. Вот прошел разбор, я смотрю за месяц, что было сказано об Иисусе Христе. Насколько, понимаете, что христианство – это не религия, это то, что отличает в мире религии, христианство отличается от всего, потому что каждая религия построена на том, на правилах, что должен человек делать для Бога, и приходит, и вдруг появляется христианство, отличительное во всем, здесь Бог делает для человека, Евангелие – это то, что пришел Сын Божий, умер и воскрес, и вот все Павел, когда начинает раскрывать вот эти значения исторической смерти и воскресения Иисуса Христа, вдруг это выливается в целую жизнь радикального посвящения, любви и всего остального. Поэтому я бы хотел, чтобы вот этот момент мы четко отметили. Христоцентричность, присутствующая в Библии, во Вселенной, она должна присутствовать и на наших разборах. Вот, чтобы еще подтвердить, давайте откроем 2 Коринфянам 3:18. чтобы это не были мои слова, просто смотрите, как происходит изменение в жизни людей. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Заметим, когда происходит преображение? Преображение или освящение? Когда я все больше и больше становлюсь похожим на Иисуса Христа. С каждым годом это преображение не я делаю, это делает Дух Святой в моем сердце, но он делает при одном очень важном условии. Тогда, когда я вижу славу Господню или Иисуса Христа, когда я вижу Иисуса Христа, когда Он правильно проповедуется, когда раскрывается значение Голгофы, в 4 главе Он говорит, где проявляется эта слава Христа, в Евангелии. Когда мы проповедуем Иисуса Христа и проповедуем распятого, как это делал Павел, тогда происходит нечто удивительное. Дух Святой изнутри меняет людей, среди которых мы несем служение. Это очень важно. Поэтому, когда стоит перед нами вопрос теперь, какую книгу выбрать, я не советую, но это мое, может быть, личное мнение, вы можете со мной не согласиться. Я против тематических разборов. То есть, когда мы берем какую-то тему и начинаем ее изучать. Во-первых, в этих разборах очень легко можно привнести свое. Потому что в данном случае я определяю, где я расставляю акценты, какие пункты, подпункты, все остальное. Здесь можно легко отойти от библейских как бы, приоритетов и важности. Я больше за то, чтобы взять книгу и ее изучать. Здесь к минимуму сведена ошибка, потому что вся задача тогда очень простая. Прочитать текст, изучить его, показать братьям, сестрам, молодежи, что это означает, и показать, как его применить сегодня в 21 веке. Тогда ошибка ереси, как бы скажем так, сведена к минимуму. Поэтому, когда у нас, например, книга Библия, да, в ней 66 книг, абсолютно все они богодухновенны, каждое слово в оригинале Духом Святым, но это не значит, что каждая книга равнозначно ценна в данный момент в моей христианской жизни. Богодухновение, богодухновенность Библии не означает, что абсолютно каждая книга в данный момент в моей христианской жизни, она абсолютно важна. Потому что так-то и написано в Библии, вы заметите. Например, одни и те же истины излагаются на разном уровне сложности. Например, Иаков пишет на более простом языке. Те же самые истины Павел описывает на более сложном уровне. Потому что Библия сориентирована на каждого человека. Абсолютно может быть человек малограмотный, может быть младенец во Христе, он открыл, и он должен получить что-то для себя. Но есть люди, которые 40 лет, 50 лет верят, и им уже нужна твердая пища. Поэтому для нас очень важно определить, поэтому мы начисто, где находятся наши люди. И потом мы подбираем то, что им нужно преподать сегодня, сейчас, то, что они поймут. Примерно года 3-4 назад мы совершили такую ошибку, как потом признали. Мы решили изучать книгу евреям. Брат у нас преподавал ее, очень хорошо преподавал. Это было то, чем он жил, он был захвачен этим и ярко преподавал. Но, по-моему, на 4 или 5 главе мы остановились. Почему? Потому что книга евреям очень сложная книга. Она очень интересная, захватывающая, важная. Но на данный момент для нашей молодежи она так, по-простому скажем, была не по зубам. Мы не могли понять этого смысла, и все. Она сложная книга. И потом мы взяли более простую. То есть это очень важно. Можно преподавать правильно. Но людям на данный момент нужно еще, может быть, молочко. Нужно что-то. В контексте молодежи однозначно бы я бы остановился на Новом Завете. На новозаветных книгах больше, чем на ветхозаветных. Исходя из того, что мне важно, чтобы у людей были личные отношения с Иисусом Христом, потому что это то, что спасет их в конечном итоге. Поэтому это будет либо Евангелие, либо послание. Но заметим, Евангелие, они тоже иногда думают, что будем преподавать Евангелие, они проще, чем послание, ничего подобного. В Евангелиях очень важно тоже посмотреть, почему они были написаны, какова была цель их написания, потому что учение сосредоточено в посланиях в основном. Потому что, когда мы берем Иисуса Христа, нам важно понять, что Он жил еще в период Ветхого Завета. Он умер, и за этим завершился Ветхий Завет. Поэтому некоторые вещи к нам нельзя применять из того, что Он говорил. Например, Он говорит, что нужно давать десятую часть из семян и всего остального. И, естественно, к нам это не относится. Поэтому здесь тоже есть особые сложности. Поэтому я бы остановился на посланиях. В нашей молодежи мы сейчас изучаем послание к римлянам. Это сложное послание, я должен признаться. Но почему, что двигало мной, когда мы выбирали эту книгу? Потому что основная проблема в нашей молодежи, как я понимаю, это борьба с грехом. Люди каются без конца, 1, 2, 3, 4, 5 раз в течение 2 лет, скажем. Это 100% признак того, что у них есть какой-то грех, с которым они не могут расстаться. И они думают, что покаянием решат эту проблему. А вы знаете, после 4-5 покаяния в сердце наступает разочарование. Зачем еще раскаяться, если я через месяц снова впаду в этот грех? Освобождение от власти греха. И исходя из этого, мы взяли эту сложную книгу. Не каждый из нас должен начинать с послания к римлянам. То есть очень важно определить, где находятся люди в моей молодежи, к чему я хочу прийти в конце года, через 2, через 5 лет. И потом мы подбираем уже материал, который мы хотим преподавать. Еще один момент, который хотелось бы, у нас еще есть минут 10, и потом будут вопросы и ответы. Как изучать? Вы знаете, молодежные разборы могут впасть в 2 крайности. С одной стороны, это будет лекция, полуторачасовая или часовая, где люди будут больше назидаться сновидениями, чем тем, что мы им преподаем. С другой стороны, это будет просто делиться мнениями. Прочитали текст, у кого какие мысли есть по отрывку, у тебя есть, хорошо. Где основная теперь стратегия в этом случае не в том, чтобы преподать истину, а что все высказались. Все высказались, вне зависимости, правильно, неправильно, провели хорошо время, помолимся. Не то не отвечает на основные запросы, не отвечает своей цели, предназначению, преподать истину, показать ее, как применить в жизни. Поэтому здесь очень важно вывести вот эту, провести вот эту баланс, выдержать, чтобы и люди участвовали, и в то же время истина была преподана правильно. Изучение Библии есть 3 момента. Наблюдение, толкование и применение. Наблюдение отвечает на вопрос, что говорит текст. Толкование говорит, что означает текст. Применение, как применить его в жизни. Когда мы делаем разбор, например, после долгих рассуждений я к этому пришел. Наблюдение мы делаем со всей молодежью. Что говорит текст? Как правило, это зависит тоже от обстановки. Например, мне приходится проводить разбор, где сидит 70 человек. Не каждый может высказаться, кто-то стесняется, кто-то нет. Если это в группе 15-20 человек, это намного все проще. Люди более раскованно себя чувствуют. Поэтому мне приходится задавать много вопросов. И об этом нужно думать до того, как я стану перед людьми. Наводящие вопросы по тексту. Друзья, что говорит этот текст? А почему здесь? А почему так? То есть я веду вопросами полностью людей в этом периоде наблюдения. То есть период наблюдения заключается в том, чтобы мы прочитали текст, и для многих из них это просто черные буквы, написанные на белой бумаге. А теперь нам нужно выявить мысль автора, как она развивалась, все остальное. Здесь мы привлекаем всех людей. Благодаря моим продуманным заранее наводящим вопросам. Но когда мы подходим к толкованию, здесь уже тоже все зависит индивидуально. Если в нашей молодежи есть более зрелые братья, в нашей есть, например, то толкованием я постараюсь их задействовать тоже. И я говорю, как вы понимаете, так, а вот так, а вот так, а вот это. И братья, которые более зрелые, они тоже в этом участвуют. Но я контролирую полностью весь процесс, потому что мне очень важно, чтобы то, что писал автор, чтобы я передал сегодня. Вот это для меня очень важный приоритет. И уже применение. Здесь очень важно, вы знаете, изучение Библии может слиться просто в то, что в конце года будут люди вот с такой большой головой и с таким маленьким сердцем. Люди будут очень много знать, но в их отношении с Богом ничего не изменится. Поэтому в применении это очень важная часть, когда мы начинаем задавать вопросы от первого лица. Что я бы изменил в своей жизни после этих 1,5 часов вместе, здесь изучая Слово? Где у меня проблема в моей жизни, исходя из того, что я изучил? С кем я должен пойти примириться? Где у меня непорядок в отношении с Богом? Люблю ли я Иисуса Христа сегодня? Уверен ли я в своем спасении? Есть ли в моей жизни запинающий грех? То есть теперь, когда мы берем послание, которое было написано, к примеру, 2000 лет назад, мы объяснили, как, например, послание к римлянам, как его понимал член Римской Церкви, когда он получил и прочитал, что он понял, а теперь нам важно через 2000 лет перенести сегодня и посмотреть, как эта истина сегодня должна изменить и повлиять на мою жизнь. И здесь, конечно, тоже желательно вот эти продумать. Но это все зависит от того, насколько мы знаем своих людей. Вы знаете, можно просто сказать, друзья, вот теперь, часто вот так мы и заканчиваем, а теперь пусть Дух Святой применит там или покажет вам. Это говорит о том, что я не продумал, как применить этот текст, но попытайтесь вы. То есть мы должны думать, и теперь это очень важно. Вы знаете, мы когда проводили разбор, мы затрагивали освобождение власти греха, и у меня такая мысль пришла, прям начал перечислять некоторые грехи. А если у меня, когда последний раз я смотрел там порнографию или еще что-то, вы знаете, сразу по глазам можно определить. У многих глаза забегали, некоторые головы стали опускать или еще что-то. Нам важно, чтобы Слово Божье, оно как меч, оно проникало в сердце. Не в общем, чтобы человек ушел с разбора, да, вот есть власть греха, ей нужно освободиться, Христос умер и все остальное. Нет, в моей жизни сейчас, где этот текст становится реальностью, а где он не будет реальностью. Еще, что очень важно, не научить их просто, например, послание к Римлянам, что означает 5 стих в 6 главе, но научить их читать Библию. Вы знаете, мы растем в культуре, которая даже в школах им не прививают навык к чтению, серьезному, к изучению. Когда они читают Библию, в основном пробежали глазами, ничего не поняли, помолились и все. Нужно научить. Я не только преподаю им какую-то книгу, но я и учу подход, чтобы дома, когда он придет вечером и откроет Библию, он знал, какие инструменты, какая тактика, что нужно применить к этому тексту, чтобы понять, что он говорит. Это моя задача. Параллельно преподавать текст и в то же время параллельно учить, как его изучать. Чтобы, придя домой, они могли то, чему мы здесь учились, применить там, где они читают дома, в своей Библии. Это тоже очень важно. Еще последний момент очень важный, не последний, а вот в этом разделе, что подвести к молитве. То есть разбор должен всегда двигаться по восходящей линии. Когда мы говорим в общем, вот текст был написан, он говорит вот это выясняем, может быть даже чуть поспорим по отношению к какого-то стиха, да? Потом постепенно мы начинаем его толковать, мы убеждаем их, что этот текст означает то, что я говорю. Потом мы переносим их в личную жизнь. Ведь если все на этом оборвется, в принципе, смысл. То есть разбор движется подходящим, и вот человек, который ведущий разбор, должен выпрашивать этой милости у Бога, чтобы все это вылилось в молитву в окончательном итоге. Например, я свое служение оцениваю по тому, как люди молятся после разбора. Если прозвучало одна, две, три молитвы, скорее всего, разбор мой провалился. Да? То есть, либо я не точно преподал, либо непонятно, либо я не задел людей за живое. То есть, идет ли вот эта молитва? Общение с Богом, оно всегда должно быть двусторонним. Бог говорит, я говорю. Вот это очень важно, очень важно. Ну, и поэтому мы с молодежным советом, нашими братьями, часто задумываемся вопросом, чтобы изменить в нашем разборе, чтобы люди ушли наполненные. И вот мы практиковали, и сейчас, скорее всего, к этому сходится, в том, что мы пытаемся все наши объявления сделать в начале. Потому что бывает так, что разбор людей касается, все это выливается в молитву, после этого присядьте, друзья, и мы начинаем 15-20 минут решать какие-то организационные вопросы, и весь вот этот накал, он спал. Человек сел в машину, и он думает, о чем мы говорили последние 15 минут. Поэтому мы старались все объявления, все-все-все решить, потом разбор молитвы, встали с миром Божьим. Человек едет в машине, 15 минут, 20 домой, он здесь у него еще думает, Дух Святой продолжает работать в его сердце. Продолжает работать ее сердце. Трудности. Последний момент. Трудности этого служения, братья. Трудность первая – это время. В среднем, чтобы провести 1.5-2 часа разбор, нужно 8-10 часов подготовки. Если мы не хотим лить водичку. Если мы хотим говорить серьезное, основательно, обоснованно. Если мы хотим чувствовать за собой авторитет Священного Писания. Вторая сложность. Практически ни у кого из нас нет богословского образования. Вы заметите, апостолы отучились с Иисусом Христом 3 года. Сегодня 3 года – это курс семинарии. Но в семинарии учатся с утра, например, а потом делают домашние задания. У Иисуса Христа ученики с ним жили день и ночь. Практика и теория. Поэтому нельзя говорить, что вот они были простые рыбаки. Нет, это было у лучшего учителя обучение 3 года. Причем группа 12 человек. Сегодня преподаватели мирские говорят, что это самый эффективный метод работы, когда 10-12 человек. Павел, раввин, обучавшийся у лучшего учителя Израиля. Тимофей. Годы служения рядом с Павлом, где он перенимал теорию и практику. Поэтому заметьте, этот текст, который мы прочитали, доколе не приду, занимайся чтением, а потом только учением. Вот здесь, вы знаете, никто из нас, я так верю, руководитель молодежи, не на содержании церковном. И у нас есть семьи у многих. И я это все понимаю, я в этом тоже живу, в этом. Но часто есть искушение на разборе слова и жертвовать. Есть семья, есть дети, есть работа. В то же время в понедельник мне нужно 1.5-2 часа что-то преподать людям. Это значит, что семья должна делать определенные выводы и понимать. Это значит, что для изучения Слова Божьего должно быть четко отделенное время. Иначе мы будем преподавать вот так, очень мелко, или учить чему-то очень мелко, а потом удивляться, почему люди не меняются. Состояние сердца еще очень важно, когда есть большое искушение изучать Слово Божье, чтобы его преподавать, но не чтобы оно через меня проходило. Один автор очень четко сказал, что есть два типа проповедников. Есть пророки, есть книжники. Пророк – это получивший живое откровение от Бога, оно через него прошло, и он говорит народу. Книжник – это который перелистал кучу комментариев, все-все-все-все-все, и потом выдал вот этот материал. Разница тоже, как между небом и землей. И последний момент, что есть очень сильный аргумент, с которым я сталкиваюсь в последнее время очень часто. Наши отцы этого не делали. Были гонения, мы не изучали слово, и церкви росли, и было пробуждение. Не надо это все, это вот американцы, от американцев набрались. Братья, мы недооценим один очень важный момент. Когда народ израильский шел по пустыне, манна была каждое утро. Но когда они перешли Иордан, манна прекратилась. Потому что в пустыне не было условий возделывать землю. Бог никогда не поощряет ленность. Когда был период гонений, было особое действие Божьей благодати. Когда, конечно, понятно, что в нашей стране были жесткие гонения, братья сидели, не было возможности, даже Библия была иногда одна на всю церковь. Было особое действие Божьей благодати, работы над церквями. Но когда наступил период свободы, когда есть доступ к изучению, когда есть много материалов обочных, все остальное, и мы думаем, что вот так, как наши отцы, так и мы выйдем, ничего не получится. Бог никогда ленность не поощряет. Сегодня пришло другое время. Время возделывать то, что они занимались уже в обетованной земле. Возделывать, и она потом дает урожай. Занимайся чтением. Вот это то, над чем сегодня мы должны. Мы должны понимать, что в каждом поколении у Бога разные методы работы. Ну вот, в принципе, у меня все. Если есть вопросы, вот братья мне помогут, наверное, служители ответить, если есть. А если нет, то...
Братья, пожалуйста, вот, докладчику вопросы, вот, все ли так, вот, как у вас молодежь, вот так, правильно или неправильно, или есть какие-то другие, скажем, подходы, и у вас с молодежью есть успехи, молодежь растет, и видите результаты, пожалуйста, есть еще вот время.
Русский? Да, синодальный перевод, ему чуть больше 130 лет. На данный момент среди русских ему конкуренции нет. Проблема в чем с английскими переводами? В богословии идет большой спор. Есть два типа манускриптов, которые были. Наша, синодальный перевод, King James, New King James, они переведены с одних манускриптов. Все остальные версии переведены с других манускриптов. Большой идет спор, какие манускрипты более точные. Например, если мы будем брать New American Standard, New International Version, ESV и другие, там отсутствуют часто части больших стихов. Например, Римлянам 8.1. Итак, нет ныне никакого осуждения во Христе Иисусе тем, которые живут не по плоти, но по духу. Это в наших Библиях King James, в других всех американских будет так. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. То есть спор идет какой? Есть более древние манускрипты, есть более поздние. И вот на этом идет спор. Я думаю, что большого греха нету, если мы пользуемся и теми. Просто не акцентировать момент. То есть доктринальных заблуждений быть не может, даже учитывая расхождение манускриптов. Нет, если вот будем брать King James, да, и нашу Библию синодальный период, ну, как бы, я бы не сказал, что слишком много. Есть пару стихов, где была несостыковка, например, текст Малахии, потом Бытие, там вот братья мне на курсах показывали, там перевод чуть не точно, еще. Мы должны понимать, что мы верим в богодухновенность оригинала. Каждый перевод, это, как бы говорят, есть цветная и черно-белая фотография. Перевод любой – это черно-белая фотография. Мы не сомневаемся в точности, но сегодня есть даже электронные программы, которые позволяют определить, например, где более точность, когда ссылка идет на оригинал. Поэтому, ну, например, сколько я изучаю, да, на том и на том языке, сильнейших рассуждений нет. Если есть, то они легко примиряются. Русский перевод, чем более он лучше, потому что, если брать уже по Новому Завету, структура греческого языка и русского, они похожи. Русская азбука, впервые кириллица, это все, оно было, имеет греческие корни. Поэтому многие моменты, построение предложений, глагола, все остальное, ближе русский перевод, чем английский. У английского другая школа, совершенно другая группа языковая. Поэтому русский, да, построение там. Не знаю, надо посмотреть будет конкретный стих. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, честно сказать. Я так понимаю, что, ну, например, те проблемные вещи, которыми я сталкиваюсь, да, например, где чуть расхождение, есть хорошая, очень дешевая программа, цитата, где она позволяет проследить, как это слово появляется в оригинале. Потому что, вы понимаете, какая задача перед переводчиками? Вот идет древнерецкий текст, справа налево, без знаков препинания, без согласных, без ничего. Я разговаривал с человеком, который учится в семинарии. У него целый курс по древнееврейскому. И выпускной экзамен по этому курсу перевести отрывок из Библии. И вот идет этот текст. Одну букву добавишь сюда, будет одно. Другую туда. Поэтому сидят большие ученые мужи, эксперты, и они переводят. Расхождения есть, но я не считаю, что они основные. Доктрина не страдает абсолютно. И вопросы, связанные со спасением, с святой жизнью, со всем остальным, особенно между King James и нашей, практически неосходим. Есть некоторые второстепенные тексты, здесь можно обуславливаться и говорить, в оригинале этот текст говорит вот так. Но я не думаю, что это...
Может быть, роман доктрина, догма не страдает, а доктрина может пострадать.
Ну, если мы делаем рассуждение, да, догма, доктрина,
я хочу сказать, друзья, что перевод Библии, когда-то в нашем братстве была написана вот такая брошюра, в 70-х годах, 72-й или какой, от Библии. Там все, значит, о том, вот, о манускриптах по переводе Библии. Там автор говорит, я согласен с тем, что все переводчики были в то время вдохновлены Духом Святым. Скажем, наша русская Библия, которая переведена на наш понятный язык, синодальный, и те слова, которые они подбирали, и Дух Святой им внушал, чтобы они были доступны нам и понятны. И, скажем, взять те переводчики тех времен и современные переводчики, между ними можно поставить большую разницу или границу. Вот. И сегодня нам нужно новых переводов каких-то бояться. А то, что мы имеем, вот синодальный перевод, наш русский, скажем, King James, английский, хотя говорят, что наша русская Библия была переведена в King James. Я не знаю, насколько это верно, да?
Нет, наша была с оригинала переведена синодом православным. То есть первоисточник у King James и у наших один и тот же.
Скажем так, разбором слова по времени и по качеству чтобы стараться удержать и привлечь ту часть молодежи, которая, в принципе, духовно эти вопросы не интересует. Ну, что я имею в виду? Пример. Одна сестра из молодежи задает вопрос, почему ты не ходишь? Она говорит, мне скучно. То есть...
Ну, у нас тоже в молодежи сейчас прослойка не членов, у нас 67% членов церкви, да, то есть процентов 30 не члены церкви. Я в том, что есть хорошая книга Брюс Уилкинсон, там нужно ее отфильтровать чуть-чуть, но «Семь законов ученика». И там очень хорошо раскрывает подходы к преподаванию. Вы знаете, даже неверующий человек, если мы начнем разбор с того, что когда вы сегодня придете домой и станете на колени, практически все не члены церкви все равно молятся, да, они дети верующих людей, и вы станете сегодня вечером на колени, и будете ли вы чувствовать себя прощенным или нет, вот об этом мы сегодня будем говорить на разборе. Полное внимание будет, потому что их даже волнует. Или сегодня будем говорить вопрос ада там, и вечной жизни. И сегодня, за время нашего разбора, к примеру, там 600 человек уйдут в вечность. Раз, то есть, когда мы начинаем говорить о реальности, часто я понимаю, о чем говорит брат, что живя в верующих семьях, с детства впитав христианскую культуру, мы теряем чувство реальности жизни часто. То есть, что жизнь ужасна, что есть такие реальности в невидимом мире, как вечность, ад, Божий закон, суд. Человек вращается в христианской среде, он часто этого не видит. Поэтому моя задача, например, начать разбор, чтобы максимально понять, что эта книга отвечает на то, где я буду сегодня вечером, например, в духовном мире. Если я стану перед Богом и буду просить его прощения, я стану непрощенным. В чем здесь проблема? То есть, когда мы начинаем максимально привносить их в реальную жизнь, вот эту книгу, тогда даже и у них пробуждается этот интерес. Вот у меня сейчас большая мысль, там есть квартал у нас, где у нас просто бомжи. Там в центре даунтауна. Вот так, едешь по аллее, и где-то их человек 150 или 200 там. И у меня есть большое желание, ну, сейчас я с братом хочу говорить, одной подростковой группой, взять подростков и перед их воскресной школой, взять их на двух венах и провести медленно, показать. Пока они не шокируются ужасом жизни, реальностью жизни и всего остального, для них Библия часто, зачем она нужна? То есть максимально привнести их, что жизнь суровая, многие вещи от нас не зависят. Когда они начинают задумываться об этом, что есть суверенный Бог, вот это все, когда мы их помещаем в реальную жизнь, вырываем из этого как бы такого иллюзии детей верующих родителей этой семьи, и когда им говоришь, что ты ничем не отличаешься, почему ты родился в христианской семье, вот здесь сидит калека, который день не так провел, как ты, то есть привнести их чуть-чуть вот этим холодным душам реальности отдать, тогда у них и к разбору чуть меняется направление. Так, ну все, мое время закончилось. Да, коротко очень. Однозначно не вижу выхода, что нужно всем идти в семинарию. Однозначно. Сегодня доступ большой к самообразованию дома. Очень много литературы доступно, особенно для тех, кто читает на русском и на английском. Есть опасность большая. Одна из самых частых моих молитв, это «Господи, упаси меня от ереси или от какого-то заблуждения». Вот зажги в моем сердце вот эти сигнальные огни. Когда я буду читать, я буду чем-то захвачен. И я не подозреваю скрытую опасность. Покажи мне это. Вы знаете, Божью благодать в своей жизни больше всего в этом вижу. Читаешь книгу, ты начинаешь быть нею захвачен, все-все. И вдруг, как холодный душ, через день-два тебе раз совершенно другое. И ты начинаешь понимать. То есть Бог охраняет, если ты искренен с Богом, конечно. Самый верный путь – это... изучать литературу, как изучать Священное Писание. Не комментарии даже, не догматику. Особенно опасно читать в этой стране догматику и комментарии. Например, на послании к римлянам 90% комментариев все с кальвинизмом связаны. И даже больше, 95, наверное. Но литература о том, как изучать Библию, приобрести вот эти инструменты, которые можно применить к любому тексту, она, в принципе, нейтральная, эта литература. Если человек научился, как изучать Библию, тогда он может, понимаете, для того, чтобы я сегодня прочитал вот этот текст Библии и понял его, нужно такое же действие Духа Святого, как на Павла, когда он его писал. Поэтому в этом-то и секрет этой книги, что я читаю ее, и для этого написано, что утроило от мудрых открыл младенцем. То есть Бог, видя духовное состояние человека, открывает ему истину. Вот я, последний пример. Тоузер есть, был один замечательный служитель здесь в Америке, консервативный очень, он умер где-то в 50-х годах. Нигде не учился. Сегодня вы послушаете проповеди вот этих американских знаменитых проповедников, очень часто они на него ссылаются и цитируют. Человек, который нигде не учился, но от все откровения получал на коленях. Он читал текст, когда он не понимал, он становился на колени, 30-40 минут он молился над этим текстом. Его проповеди поражают, и его книги, вот мы с молодежным советом даже проходили, думаю, глубиной. То есть Бог способен сегодня открывать без каких-то там степеней ученых. Если у человека искреннее сердце, если у него есть расположенность к учению. Вот примерно все.
Благодарю, брат Роман. Друзья, я очень думаю, что все вопросы будут закладчики. Ну, в общем направлении мы сегодня.
Рома, 1 час, 1 минута.